Добрый день. Сейчас мы с вами побеседуем о том, что нас, наверное, интересует очень. Что, в принципе, давно уже известно, что человек обладает силой мысли. Но насколько действительно эта сила мысли у человека? Что может человек в этом мире с помощью этой силы? Наверное, об этом попробуем поговорить. Я хочу сейчас сказать, что человек с помощью своей мысли может и созидать, и разрушать. И вряд ли против этого будут какие-то возражения. Но я скажу другое, что каждый человек с помощью своей мысли сейчас больше всего разрушает сам себя и свой мир, чем что-нибудь созидает. Вот кто-нибудь может сказать по этому поводу что-нибудь?
Наверное, в первую очередь разрушает своей мыслью свое здоровье. В первую очередь.
Каким образом?
Ну, например, есть знакомые такие люди, которые каждый день говорят только о том, сколько у них вокруг них болезней, как они себя плохо чувствуют, сколько болезней. И они не только просто говорят этим, они просто живут этим, там мысли, их вот примеров таких предостаточно. И в итоге они, в принципе, не выходят из больниц и только на таблетках и живут. Вот много таких случаев.
Вот возникает вопрос. Мысль человеку нужна для чего? Для исполнения его желаний? А если для исполнения его желаний, так что же тогда люди желают болеть?
Они, наверное, не болеть желают, а желают, чтобы их им уделили внимание, пожалели, может быть. Вот, наверное, изначально вот это все-таки какие-то причины.
И ради этого, значит, у них возникают мысли саморазрушения. И они это явно делают, они все понимают, что это делают.
Наверное, нет. В основном нет.
В таком случае, наверное, стоит задать вопрос, а что такое мысль? Мысль – это то, что мы всегда ясно осознаем? Или, может быть, тайная мысль, которую мы можем не осознавать, не чувствовать, не понимать, но она делает что-то, делает свое дело?
Да, есть и такие моменты, когда не осознаешь, теряешь как бы свою мысль, которую я даже не знаю, как это назвать. Кто-то может подробнее скажет.
Ну вот о тайных мыслях я не знаю, как сказать, насколько будет корректен этот пример или нет, но в жизни моей был такой случай. Значит, в одной из командировок в Москву, перед командировкой буквально там за 2-3 дня в городе случайно на улице встретились с одним человеком, с моим знакомым. И он между делом так сказал: вот помнишь того нашего вот когда-то там, значит, товарища? Я говорю: ну, конечно, помню. Ты, говорит, давно его видел, давно встречался? Я говорю: ну, уже года 3, никаких контактов, никаких связей. Он говорит: сейчас живет в Москве, занимается политикой, значит, серьезно пишет книги. Вот, ты в Москву едешь, так ты узнай его телефон. Я говорю: да это невозможно, как в Москве я буду узнавать, у кого его телефон, его там никто не знает. Вот, он говорит: ну все-таки узнай. Я головой кивнул, про себя посмеявшись. И буквально в Москве был 2 недели, и уже уезжать там, день остался, в метро на Кропоткинской мы сталкиваемся, я выбегаю из вагона, он вбегает в вагон, он огромный, с такой животиком, мы ударяемся друг в друга, что у меня в принципе не бывает никогда, чтобы я с человеком ударился где-то. смотрим друг на друга недоуменно, значит, это самое. Это ты, я, а это ты, я. То есть встреча фантастическая, вот с точки зрения здравого смысла, в многомиллионном городе, да. И вдруг меня в этот момент осеняет мысль. Буквально перед отъездом меня просили записать его телефон, а я посмеялся, сказал, ну ладно, может, встречу. Да? Но я действительно и записал его телефон и передал. То есть, а с точки зрения логики и здравого смысла, конечно, не укладываться ни в какие вот статистику, ни в какие эти.
То есть ранее высказанное желание как бы забылось?
Забылось абсолютно, я забыл о нем и даже не вспоминал.
Забылось желание, а потом оно вдруг осуществляется тогда, когда мы не ожидали.
Абсолютно, да.
То есть можно сказать, что могут происходить события, вызванные нашей мыслью, отложенные как бы, когда-то мы пожелали, а потом вдруг оно осуществляется, оно, может быть, уже нам и не нужно.
Конечно, конечно. То есть такое впечатление, что жизнь подготавливала, как-то подготавливала эту встречу, потом лбами столкнула.
Так. И в таком случае люди, возможно, болеют, потому что когда-то пожелали чего-то избежать, а время прошло, вдруг это уже случается, они к этому времени все забыли, и как будто...
Можно еще одеяло на себя перетяну? Значит, еще один пример вот по поводу болезни и отложенного, так сказать, исполнения. Ну, знакомый нашей семьи, так скажем, да, мальчик собирался в армию, подошел срок, возраст, время, все. И мама, имея связи, блат, деньги, знакомства, решила его от армии, ну, избавить, скажем так. Парень нормальный, здоровый, полноценный, но удалось правдами-неправдами добиться справки из психиатрической лечебницы, что у него бывают иногда приступы, иногда какие-то странности и так далее. В общем, что-то там было вложено в это массу усилий и денег. Справку он такую получает, естественно, от армии отмазываться. Через год-полтора, я вот не берусь судить, значит, абсолютно нормальный, здоровый, спортивно сложенный парень, вдруг у него начинаются какие-то странности. То есть он перестает узнавать мать, значит, лопочет непонятные совершенно слова, потом опять приходит в себя. И это все усугубляется, он попадает в психиатрическую лечебницу, из которой не выбирается, ну, вот больше 2 лет. Я вот не буду врать, но больше 2 лет он не выбирается оттуда, это точно знаю. Значит, там он никого вообще не узнает, неадекватно абсолютно реагирует на всю жизнь, мать в слезах, в истерике, значит, все, сына потерял, все фактически. То есть ей сказали, ну вот, болезни разные видали, это вот очень странное, не знаем, результат. И вот прошло уже с тех пор, наверное, 7 лет, сейчас он только чуть-чуть начинает приходить в себя, как-то вот устраивается где-то на работу, устроится, сколько-то поработает, пока его не выгонят, еще что-то. То есть жизнь вся пошла наперекосяк у этого нормального, здорового парня. Хотя думаю, что он осознанно быть психически нездоровым не желал. Но можно предположить, по логике вещей, что где-то в глубине души, да, то есть у него какая-то родилась мысль, что «а, как удобно быть вот таким-то, со справочкой-то», да, и как-то вот, и это, и оно и утвердилось, возможно, да. И по прошествии буквально вот срок-то всего, там год-полтора, да, все это стало, коль заложил мысль, да, вот это можно по аналогии, то она начала и развиваться, как созревать это зернышко, начало пускать росток.
Вот пришел на ум случай, который вряд ли можно назвать случайностью. Человек, по сути дела, потерял подвижность. Ну, у него отказали обе ноги, ампутация коленных чашечек, и он, естественно, остался, оказался прикованный к инвалидной коляске. Но когда выясняли причину, почему это случилось, оказалось, его работа была связана с ходьбой. И он бессознательно хотел избежать этой ходьбы. Другого способа избежать этого у него просто не было по моральным соображениям. Он был человек исполнительный и не мог сказать своим начальникам: «Я не буду ходить». Таким образом, подсознательно исполнилась команда другая, его желание. Я не буду ходить по причине болезни. Он остался без ног. И вот таких случаев множество, когда люди, избегая чего-то в жизни, лишает себя здоровья.
Ну вот я тоже вспомнила личный свой пример, когда такое чувство, что очень устала и хотелось как бы отдохнуть, такое чувство, да? Но в то же время избежать как бы вот этих уже постоянно, ну, встреч, например, там на работе, вот этого напряжения, то есть вот какая-то от этого, да? И, естественно, я как бы в этот момент все равно работала и все. И когда вдруг этот момент прошел, напряженности, вдруг ниоткуда, вдруг я заболела. Вот почему бы не тогда, да, заболеть, а оно как бы вот догнало, что ли, да, и вот и заболела, ну, просто элементарно, там, грипп какой-то, сейчас не помню точно, просто вот болела, ну, сильно как бы вот. Вот, наверное, тоже эта мысль как бы догналась, которая шальная, так скажем, попала в пространство и вернулась ко мне бумерангом.
Наверное, множество можно мы рассказать таких случаев, когда желания наши исполнялись после того, по прошествии многих лет, и, естественно, отнюдь в то время мы уже не желали этого, мы же желали другого. И, возможно, вполне, что многие люди уходят из этой жизни тоже по своему желанию. Они когда-то пожелались уйти, а прошло время, и они вдруг внезапно умирают, хотя в этот момент, когда они перед этим, они уже не хотели умирать. Просто какие-то условия жизни их побудили пожелать этого. И тогда возникает вопрос, насколько важно уметь желать. Задавать каждый раз себе вопрос, а чего я хочу на самом деле? И насколько опасно мое желание, к чему оно приведет? Ведь отсюда возникают мои мысли, и вдруг это когда-нибудь осуществится. А то сказал друг. Известно теперь уже множество примеров, что на самом деле мысли осуществляются. Значит, вдруг уже не бывает, они просто осуществятся. Просто осуществятся, может быть, не в этот момент. Если я чего-то пожелал в данную секунду, и этого не произошло, это еще не факт, что это не произойдет через день, через сутки, через неделю, через месяц, а может, через годы. Она может готовиться. Запущен механизм исполнения желаний, и моя мысль уже стала действенной. Вот над этим стоит подумать. Вот многие люди удивляются, только подумали о ком-то, о чем-то, и вдруг встречаются в совершенно неожиданном месте. Вот такое часто бывает?
Я не знаю, у кого как, у меня бывает. Причем, ну, примеров много. Я вот думал, какой пример привести, вот такой яркий, чтобы, ну, что называется, не в бровь, а в глаз. И выбрал вот такой, наверное, вот я о чем скажу. Значит, в Москве в командировке, опять же таки в очередной, возникла необходимость встречи, общения и консультаций у очень редкого специалиста. Это касаемо вопросов электронной оптики. В России было два центра, но в связи с перестройкой они приказали долго жить. И, естественно, искать, где кто куда разбежался, было почти невозможно. Но я предпринимал усилия, найти никого не мог, не получилось. И отбывая уже в поезде, вечером садясь в поезд, размышлял, какие действия мне сделать, чтобы продолжить этот поиск свой. Лег спать с этими мыслями, и утром рано просыпаюсь на нижней боковой полке. В ногах у меня, от того, что кто-то в ногах сидит, открываю глаза, сидит старичок такой благовидного вида в очечечках. Вот. Я, естественно, складываю кровать, мы садимся за стол, разговариваем, пьем чай. Вот, познакомились все. И вдруг в выясняется, что этот самый мужичок и является специалистом из Ижевска по электронной оптике. Мало того, он возглавлял лабораторию, которая занималась этими исследованиями глубоко. Я, конечно, в восторге, значит, мы с ним там и решаем вопросы мои, значит, он отвечает на массу, значит, обмениваемся координатами, но я ему задаю самый главный вопрос, который меня, естественно, будоражит. Как он мог оказаться на этом поезде, в этом вагоне и сесть на это место ко мне в ноги? Это вообще нереально найти. Но вот он, именно когда мне надо, вдруг этот человек оказывается вот рядом, что называется, вот не прошло и там, где-то неделю я, наверное, этим занимался, так, с периодичностью. Он говорит, ты понимаешь, говорит, я сам не знаю как. Начальник всучил мне вот тут, значит, в чемодане у меня приборы, езжай в тот город и срочно сдай это туда-то, туда-то. Он говорит, да это можешь через месяц сделать, зачем сейчас? Нет, иди бери билет, езжай во что бы то ни стало, ты должен эти приборы увезти. Ну, начальнику отказывать, говорит, негоже. Побрел, говорит, в кассу, в надежде, что билетов нет. Нет, оказался один билет. И оказался именно на эту полку. Вот так, говорит, я и оказался здесь. То есть вот как? Возможно ли это случайностью? То есть это немыслимо с точки зрения случайности. Мне так кажется.
То есть вы заявляете, что это случай, связанный с вашим желанием?
Думаю, что да, это просто примеров действительно, вот как-то в моей жизни так много сложилось, что когда чего-то сильно пожелаешь и искренне хочешь этого исполнения, но самое главное не просто хотеть, а еще и, сделать какой-то шаг, какую-то решимость проявить, что во что бы то ни стало, ты должен этот вопрос решить. И вот когда эта решимость наступает, то так или иначе запускается некий механизм, я бы вот так сказал, предполагая, что запускается некий механизм, который, некая программа, да, которая скоро ли, долго ли, что называется, складывается в конкретные случаи, в конкретные обстоятельства, вот решаем этот вопрос.
Можно так сказать, что мысль утверждается и сбывается, когда мы это делаем решительно.
Вот, это точно, потому что вот когда чего-то так вяло хочешь, неплохо бы, не помешало бы, например, да. Нет, это вот однозначно нет. Но когда тебе это вот позарез, что называется, надо, и вот во что бы то ни стало, ты готов, если не на все, то на многое, вот эти сбываются точно.
А вот те люди, которые, избегая чего-то, попадают, в ситуацию тяжелую, в частности, болеют, они решительно хотят чего-то избежать?
Я не знаю, мне сложно рассказать за людей болеющих. Но я предполагаю, что болеть-то они не хотят однозначно. Но решительность, наверное, тут... Вот я знаю случай, когда человек, мой знакомый хороший, вот тут некоторые даже знают его, ликвидатор Чернобыльской аварии. Очень коротенький случай. Была их группа человек, 12, может быть, 14. Они работали в эпицентре, то есть вытаскивали вот в этом проеме, в самом нижнем, из-под реактора, вот этот канал тогда они копали, вытаскивали оттуда обломки. Но вытаскивали как? То есть за день было 3 ходки у каждого, то есть заскочил, схватил, выбежал, все. Естественно, по приезду через несколько месяцев, может там через полгода, год, их не стало никого, а выжил только этот один. Я говорю, Толь, как ты живешь, как ты выжил? То есть вообще, что ты? Он говорит, я просто захотел жить. Большинство из них расслабились, сели на водочку, значит, якобы оправдывая, что это как-то где-то помогает, расслабиться туда-сюда. А он занялся бегом в трусах, в кроссовках, зимой вперед. Обливаться стал водой этой ледяной, значит, меня еще этим заразил в тот период. Значит, ребеночка, значит, родили. Что меня совершенно поразило здорово, вообще, конечно, это невероятно. Да? И, то есть он очень хотел жить, и дай бог ему долгой жизни, он живет до сих пор.
Замечательно. Случай, это как раз говорит о том, что о надежде вот на тех людей, которые, отказавшись от чего-то, попали в тяжелую ситуацию, заболели, к примеру, и не могут выбраться. Значит, решительное желание во что бы то ни стало выбраться, встать на ноги, выжить и продолжать жить, им, в принципе, может сослужить хорошую службу. Значит, очень важна решительность.
Вот он так, я вот еще уточню буквально одно слово. Он говорит, не сдаться. Главное, не сдаться во что бы то ни стало.
Вот это очень важный момент нашего мышления. Наше мышление часто вялое, нецельное. Мы постоянно колеблемся. Мы не можем выбрать, что же для нас важнее. Если мы от чего-то отказываемся, мы лишаемся возможности двигаться дальше. А если мы преодолеваем и решительно выбираемся, то, в общем-то, решаем проблемы. И всем известна история Валентина Дикуля, который просто решил это кардинальным образом. Он сказал себе, я буду не просто жить, а я буду здоровым жить. Он стал здоровым.
Я могу тоже такой пример привести решительности. У меня папа когда-то попал просто в жуткую аварию. Их УАЗик попал под КамАЗ, просто в смятку, можно сказать. И он был с ужасными, естественно, различными переломами и головного мозга, и вообще... черепа. И другие еще различные. Но и он один выжил из всех. Но он для себя... Мы тоже были, конечно, вот в потрясении в таком. И когда спросили его, как ты вот все-таки, он говорит, я понял, что мне надо жить. Вот он вот для себя вот тоже такой вот поставил, все, я жить должен. У меня есть дети, ну, пускай вот даже вот такая для него причина. И вот это вот его тоже вывело из этой ситуации, естественно. Он не стал ни инвалидом, никем, он просто дальше продолжал полноценно работать, хотя множество различных, да, вот травм было. После многих лет этой травмы уже он, как врачи сказали, заболел раком. И он сам себе тоже сказал, я не пойду к врачам, а сам решительно сказал, я вылечусь для себя. Но я не знаю, как он, конечно, говорил, к сожалению, я с ним так не разговаривала, но он вышел из этой ситуации, и примерно через полгода, когда стали снова делать снимки, сказали, извините, кто вам такой диагноз поставил, это ошибка была. Кто ошибся до такой степени, что у него было вдруг тут в легких одно, теперь чистейшие легкие. Просто желание жить.
Значит, мысль решительная, да. И без компромиссов. Без сомнений. Выбрала что-то одно, и держи ее, и делай. И мы вначале говорили о том, что мысли могут быть тайны, и эти тайные мысли могут разрушать. Вот, допустим, тайные мысли возникают часто как отложенные мысли, или, может быть, какие-то навязанные, мы не знаем, откуда они взялись. Значит, в этот момент, возможно, кто-нибудь с помощью мысли нами управлял. Мы этого не помним. Но справиться с этими тайными мыслями, с нашими сомнениями мы можем решительностью нашей, утверждая что-то позитивное без всяких других вариантов. То есть, говоря о силе мысли, нам, наверное, стоит посмотреть на это еще с другой точки зрения. Если мысль обладает гигантской силой, как мы, по крайней мере, посмотрели и убедились немножко хотя бы, то мы можем навредить не только себе, мы можем навредить окружающим людям, близким. И известны, сейчас об этом можно открыто говорить, что каждый человек, обладающий хоть маломальской силой мысли, может оказывать влияние на других людей. Но в частности, допустим, разрушить ауру, что обычно называется сглазом, как-то внушить какую-то мысль другому человеку. И этим успешно пользуются средства массовой информации, успешно пользуются законодатели мод, реклама, поставщики рекламы и так далее. То есть они постоянно пытается управлять людьми. И вот стоит ли нам задуматься над тем, что мы на самом деле очень часто вредим другим людям своей мыслью? Но это так же, как в толпе, допустим, кто-то нас задел, к примеру. Как мы обычно реагируем? Ну, толкнул. Мы можем хотя бы не физически, но, допустим, в душе своей резко очень ответить в адрес того, кто толкнул. Что при этом было с тем человеком, мы совершенно не задумываемся. А если это ребенок, что будет с ним? Вот этот аспект исследования силы мысли, в общем-то, совершенно не изучается. А он настолько важен для нас самих, ведь мы живем не просто в социуме, мы живем и в семьях, а значит, и наши близкие тоже могут подвергнуться нашим ударам. Ну, к примеру, рассердился родитель на ребенка. Так ли это просто может все сойти? Или все-таки родитель может повредить ребенку его энергетику? Возможно такое?
Да, возможно, конечно.
Вот множество случаев таких, которые совершенно не афишируются и о которых не говорят. Ну, в частности, если из семьи никто не обращается по поводу головной боли, когда, допустим, поругались друг с другом, или боли там в животе, в спине, после того, как поссорились, то из школы очень многие дети возвращаются больными, потому что учительница не так посмотрели, не то сказали, резко одернули. То есть, по сути дела, детям наносятся удары. То же самое дети могут нанести удары ответные. Кто-нибудь об этом думал когда-нибудь? Вы представляете, что происходит в нашем мире? По сути дела, та сила, которая дана на благо человека, используется во вред человеку. Происходят постоянные драки между членами одной семьи, взрослыми детьми, между родителями. Происходят драки в школах, на предприятиях, на улицах. И все силой мысли. Человек сейчас наделен этой силой и совершенно не хочет за нее отвечать. Но дело не в том, что отвечать, просто подумать, а мы же можем таким образом изуродовать самого близкого, любимого человека. Сейчас этот вопрос не изучается и как бы трудно доказуем, но хотя бы гипотетически поставить его сейчас и попробовать задуматься. Почему вдруг у кого-то начинает болеть голова не от того ли, что другой в это время послал ему сильную мысль, которая ему вредит? Не от того ли рушатся у кого-то там дела, потому что кто-то, допустим, желает ему зла? Это все сила мысли.
Вот вы сказали сейчас, что примеров научных, физических, которые бы доказывали материальность и силу мысли, мало или нет. На самом деле они, наверное, есть. Я вот просто один хочу пример привести. Для меня он очень яркий, потому что это абсолютно научный и строго поставленный эксперимент, повторенный много раз. Это лаборатория Станислава Валентиновича Зенина, Москва. Значит, это институт официальный, курируемый и оплачиваемый государством, институт, значит, при Минздраве Российской Федерации. Значит, как же называется? Традиционной медицины, хотя большими буквами, хотя они занимаются нетрадиционной. Я говорю, Станислав Валентинович, почему? Он говорит, да потому что традиционной сколько лет? а не традиционно было все до этого. Поэтому как раз этот пласт и копаем. Вот. И по поводу материальности мысли они поставили такой простой эксперимент. Пригласили, значит, ну, какого-то, как сейчас говорят, сенса, да? То есть человека, умеющего сконцентрировать свою мысль и послать в нужное место. И под микроскоп положили стеклышко предметное с пиростомоподобными бактериями. Человек мысленно воздействует на это стеклышко, а видеокамера, которая через микроскоп снимает, выводит все это на экран монитора. И что интересно, значит, в момент, когда человек посылает туда благие мысли, они прекрасно там и размножаются, и передвигаются, и, значит, что-то там, ну, комфортно себя чувствует. Когда его попросили послать какую-то плохую мысль, он говорит, ну, плохую мысль, говорит, мне сложно поставить, говорит, давайте я туда пошлю болезнь. Он говорит, какую болезнь? Ну, какую-нибудь вот тяжелую, с какой-нибудь человеком. Он говорит, что так можно? Да, можно, но посылай. И вот он послал какую-то болезнь, значит, и что произошло? Значит, вот эти вот бактерии, значит, они вздрогнули, то есть это буквально на экране монитора видно. Они вздрогнули, скукужились, и в течение нескольких минут погибли все, выпали в осадок. Выпали в осадок на дно. Этот эксперимент был повторен много раз. Значит, да, и сомнений не вызывает, потому что присутствовали разные специалисты, очень серьезные, авторитетные в научных кругах. Вот, которые однозначно зафиксировали, и акты, естественно, сюда присутствуют. Поэтому говорить о материальности мысли сегодня, наверное, уже можно из позиции материалистическо-догматической науки в том числе. Думаю, что это уже факт.
Действительно, это так. Тем более, что множество других есть публикаций. Наверное, речь больше теперь о другом, насколько это утверждено как бы администрацией науки, насколько это утверждено теми, которые собирают симпозиумы там и так далее. Вот. И самое главное, насколько в это могут поверить люди, простые люди, которые живут в нашей стране. И сейчас, наверное, важно, может быть, другое, немножко другое. Сила мысли действительно есть, но теперь вопрос, а как мыслить? Ну и вот мы с вами, по крайней мере, наметили несколько моментов. Мысль должна быть концентрированной, цельной, направленной, и мысль должна быть решительной. И еще, что очень важно, мысль должна быть не только не противоречивой, но еще мысль, ни одна мысль не должна накладываться на другую в случае направления к одной цели. То есть, если мы в компьютере зададим одновременно две команды, то компьютер, как правило, зависает. Если у человека происходит то же самое, зависает то или иное дело, то стоит подумать, не наложились ли у нас одновременно две команды или два желания, связанные с одним и тем же ресурсом, с одними и теми же возможностями. И делать, отменив одно, мы можем тогда уже действовать дальше. Но и еще одно, наверное, чрезвычайной важности. Наши мысли, чтобы не вредили другим людям, они должны быть предельно искренними. А второе, они должны быть сердечными, то есть наполнены добром. Иначе какой смысл в этом? Иначе мы будем разрушителями, поскольку мысль наша от года к году становится все сильнее и сильнее.